Внимание! Данная передача не предназначена для слушателей младше 18 лет. Она содержит описание сцен жестокости и насилия и может спровоцировать неприятные переживания. Не рекомендуется к прослушиванию лицам, находящимся в физически или психически уязвимом состоянии.
Всем привет! На проводе механическая птица по имени Галка. В апреле 2018 года мир потрясла неожиданная новость. Арестовали преступника, который убил 13 и изнасиловал 50 человек, а также совершил более сотни краж со взломом. Он действовал в США, в штате Калифорния, с 76 по 86 годы. Затем почему-то остановился. Его считают одним из самых страшных и непонятных серийных преступников в новейшей истории США. Думаю, многие из вас уже догадались, о ком идет речь. Конечно же, я говорю о том, кого называли Golden State Killer, убийца из Золотого Штата, Original Night Stalker, подлинный ночной охотник, и The East Area Rapist, насильник Восточного региона. Существует мнение, что он был и вязальским вымогателем – Vesale Ransacker. Да, целых 4 клички у одного человека. Почему? Потому что его преступления настолько отличались по модусу операнди, что долгое время их считали не связанными друг с другом. Отсюда репутация самого страшного и непонятного преступника. Однако в начале 2000-х ДНК-анализ показал, что за всеми этими преступлениями стоял один человек. Его нашли случайно, с помощью сайтов генетической генеалогии. В своих выпусках я уже рассказывала о таких сайтах. Люди добровольно вносят туда образцы своих ДНК, чтобы найти родственников и составить генеалогическое древо. Особенной популярностью такие сайты пользуются в США, ведь страну населяют мигранты со всего мира, и их потомкам любопытно узнать, кто откуда родом. Я лично знакома с несколькими такими людьми, которые заплатили немалые деньги за то, чтобы узнать, откуда именно их прабабушка приплыла на корабле в Америку. Такие сайты нащупали настоящую золотую жилу, и их создатели быстро превратились в мультимиллионеров. Но самое главное не это, а то, что подобные коммерческие базы данных могут оказать неоценимую помощь в расследовании, казалось бы, безнадежных дел. Так было и с делом убийцы Золотого Штата, подлинного ночного охотника, насильника Восточного региона, вязальского вымогателя. Хотя он и залег на дно и не высовывался последних 30 лет, в полиции все же еще сидят пара-тройка фанатиков, которые о нем никогда не забывали. При этом фанатики могли оказаться младше, чем его преступления. Но не в возрасте дело, а в человеческой природе. Есть такой вид людей, настоящие детективы. Всю жизнь ищут и не успокоятся, пока не найдут. Преступника удалось обнаружить благодаря базам данных генеалогических сайтов. Им оказался 72-летний бывший офицер полиции и ветеран военно-морских сил США Джеймс Д'Анджело, отец троих дочерей. Разумеется, это открытие прогремело на весь мир. Полиция многих государств взяла на вооружение успешный опыт американских коллег. Так, в Швеции в январе 2019-го вступил в силу новый закон, позволяющий полиции проводить так называемый семейный поиск ДНК. Если ранее собранные на месте преступлений образцы анализировали по 15 различным маркерам, то теперь анализируют 750 тысяч маркеров с тем, чтобы найти совпадение в общественных коммерческих базах. За 2 года действия закона шведской полиции удалось раскрыть 2 холодных дела. Об одном из них и пойдет наш сегодняшний разговор. Итак, одеваемся потеплее, расправляем крылья и отправляемся в Швецию. В 2,5 часах езды на юго-запад от Стокгольма расположен город Линчопинг. С населением чуть более 100 тысяч человек, Линчопинг является 7-м по величине городом Швеции. Не знаю, как вы, а я на Линчопинг поглядываю давно. Ведь именно там расположена первая в мире вертикальная ферма в виде 17-этажного стеклянного шара. Почему это так важно и примечательно? Рассказ для отдельного выпуска. Замечу лишь, что за такими фермами великое будущее, и что это самый чистый, экономный и выгодный тип производства питания для все возрастающего населения Земли. Но, опять же, у нас здесь не экологический подкаст, а криминальный. Поэтому продолжим. Помимо шикарной вертикальной фермы, в Линчопинге полно других замечательных вещей. Университет, аэродром и летная школа, авиационный музей, хороший автопарк общественного транспорта, работающего исключительно на биогазе. Также через город протекает живописная река. Есть озеро. А на главной площади высится романо-готический кафедральный собор XII века с алтарной росписью знаменитого норвежского художника Сёренсена. В общем, как вы уже поняли из описания, Линчопинг – прекрасное место для жизни, в котором технический прогресс гармонично сочетается с природной чистотой. Но в начале 2000-х это идиллическое место потрясло шокирующее событие. Название Линчопинг долго не будет сходить с экранов телевизоров и передовиц шведских газет, а в громком расследовании примут участие лучшие умы страны. Понадобится целых 16 лет для того, чтобы решить страшную загадку. И что самое невероятное, в этом деле будет одна деталь, которой нет никакого объяснения. Уверена, вы уже достаточно заинтригованы. Поэтому перелетаем непосредственно к делу. Это был вторник, 19 октября 2004 года. Небо было серое и моросил дождь. Обычное осеннее утро. Мы прилетели и сели на крышу типичной многоэтажки. Несколько десятков ничем не связанных людей под одной крышей. В таких домах люди обычно мало знакомы друг с другом. Каждый живет своей жизнью. Каждый замкнут в небольшом пространстве своей квартиры. В 7 часов утра в одной из таких квартир супружеская пара среднего возраста начинала свой день. Они позавтракали, и жена стала собираться на работу. 56-летняя Анна-Лена Свенсон была учительницей шведского языка и работала в колледже недалеко от дома. Она ходила на работу пешком, и муж, Олаф, обычно сопровождал ее по утрам. Олаф работал дома и использовал эти утренние прогулки как возможность немного размяться и подышать воздухом. Анна-Лена и Олаф жили в этой квартире всего 2 года. До этого у них был большой дом, но после того, как выросли и разъехались дети, супруги решили его продать и переехать в место поменьше. Пока Анна-Лена собиралась, Олаф подошел к окну и увидел надвигающуюся черную тучу. Мелкий дождик вот-вот норовил превратиться в ливень. Олаф решил остаться дома. Когда Анна-Лена обувалась в прихожей, муж подошел к ней и поцеловал в лоб. Они всегда так прощались. Анна-Лена сказала, цитата, «Не забудь, что сегодня я возвращаюсь в 5, не в 4. Пожалуйста, разогрей к ужину вчерашний рисовый пудинг». Конец цитаты. Она вышла и закрыла за собой дверь. Олаф посмотрел на кухонные часы. 7:48. Он взял со стола чашку и пошел в спальню смотреть телевизор. А теперь перелетаем на несколько этажей выше. Там другая семья также начинала свой день. Эта семья совсем не похожа на предыдущую. Начнем с того, что в квартире проживало 2 взрослых и 5 детей. Говорят, где много детей, там много радости. А также шума, суеты и прочей неразберихи. Особенно по утрам, когда всем надо собираться и расходиться по своим делам. 8-летний Мохаммед стоял на коленях в прихожей и яростно запихивал в школьный портфель спортивную форму. Он сказал матери, цитата, «Если я выйду до 7:45, я не опоздаю». Конец цитаты. Несмотря на юный возраст, Мохаммед уже понимал концепцию времени и понимал, что школа расположена в 10 минутах ходьбы от дома. А если он будет бежать, то в 5 минутах. Мохаммед был знаменит своими опозданиями. Все из-за того, что он не любил рано просыпаться и валялся в кровати до последнего, пользуясь тем, что родители заняты другими детьми. Но сегодня все, кажется, складывалось удачно. Есть все шансы прийти вовремя и не получить очередной выговор от учительницы. Когда Мохаммед был в первом классе, он ходил в школу со старшей сестрой. Но теперь, во втором классе, мальчик отстаивал свое право на независимость. Во что бы то ни стало, он хотел идти до школы в одиночестве. Это помогало почувствовать себя более взрослым и самостоятельным. Мохаммед был младшим ребенком в семье, и все привыкли относиться к нему как к малышу. Ему это не нравилось. На этой почве случались ссоры с родителями. Но поскольку окна их квартиры выходили на улицу, по которой он шел в школу, и его можно было видеть на протяжении почти всего пути, родители в конце концов согласились. Уже какое-то время мальчик ходил один. Мохаммед выскочил из квартиры и радостно поскакал по ступенькам вниз. После уроков его ожидало самое приятное на свете событие – тренировка в футбольном клубе. Играть в футбол ему нравилось гораздо больше, чем учиться. Мохаммед был очень активным и жизнерадостным ребенком, и тренировки помогали снять эту энергию, направить ее в созидательное русло. У Мохаммеда была куча друзей во дворе, в школе и особенно в футбольном клубе. Он в припрыжку шел в школу и обдумывал, что они с друзьями будут сегодня делать. За ним таким же быстрым шагом шел молодой парень. Когда Мохаммед начинал идти быстрее, парень тоже ускорялся. В какой-то момент они поравнялись, и парень оказался сзади, вплотную к Мохаммеду. Парень достал из кармана нож и стал наносить быстрые удары в спину ребенка. Мохаммед закричал от боли и резко повернулся. Незнакомец продолжал наносить удары. Мохаммед упал на асфальт. Парень присел и продолжил наносить удары ножом. Теперь вся шея ребенка представляла собой одну сплошную кровавую рану. Через пару секунд вокруг него растеклась темно-красная лужа. По той же асфальтовой дорожке на работу шла Анна Лена. Она увидела издалека, что какой-то человек толкает маленького ребенка, а затем наклоняется над ним и совершает странные движения. Анна Лена побежала к ним. Она крикнула, цитата, «Эй, что ты делаешь?» Конец цитаты. Парень повернулся на ее крик, медленно поднялся и стал идти ей навстречу. Только подбежав достаточно близко, Анна Лена вдруг поняла, что произошло. Она увидела лежащее в луже крови детское тело и осознала, что она может быть следующей. Прежде чем она успела развернуться и начать убегать, нападавший сделал несколько порывистых шагов и занес в воздух руку с ножом. Он вонзил нож в грудь Анны Лены несколько раз, пока она не упала на землю. Нападавший развернулся и побежал прочь. Анна Лена перевернулась на живот, встала на четвереньки и стала ползти в сторону лужайки. В том же многоквартирном доме на втором этаже проживала женщина по имени Бригитта. Она тоже собиралась на работу, но перед этим любила выпить чашку кофе, стоя перед большим окном в гостиной. Бригитте нравился вид из окна, ухоженный дворик, асфальтовая дорожка, по которой торопились по своим делам редкие прохожие. Деревья уже пожелтели, а некоторые из них стали скидывать листву. Весь двор был усеян яркими пятнами золотых листьев. Вдруг Бригитта увидела, как по дорожке ползет какая-то женщина. Она доползла до травы и на газоне упала на спину. Бригитта была физиотерапевткой и понимала, как надо действовать в подобных случаях. Схватив аптечку из ванной, она рванула на улицу. Одновременно с ней туда побежал еще один жилец дома, мужчина по имени Мац. Мац тоже был врачом. А теперь задумайтесь, каковы были шансы, что двое первых пришедших на помощь людей окажутся врачами? Согласитесь, это маловероятно. Но самое невероятное будет впереди. Как я уже говорила в начале, в этой истории есть нечто такое, чему нет логического объяснения. Итак, Бригитта и Мац подбежали к Анне Лене. Она лежала на траве и громко кричала от боли. Сначала подумали, что она поранилась и находится в состоянии шока. Однако очень скоро стало понятно, что на нее напали. Кровь просачивалась сквозь одежду, и скоро вся грудь потерпевшей была одним сплошным кровавым пятном. Мац расстегнул ее одежду. Порезы были маленькие, но глубокие. Нападавший вонзил нож в ее тело 10 раз. В основном в левую часть грудины, вокруг сердца. Несмотря на агонию, Анна-Лена пыталась разговаривать. Она стала показывать рукой куда-то вниз по улице и что-то шептать. Бригитта посмотрела, куда показывала Анна-Лена, и увидела вдалеке какой-то темный предмет на дороге. Подойдя ближе, она осознала, что это был не предмет. Это ребенок лежал в луже крови. Бригитта бросилась к нему и попыталась нащупать пульс. Никаких признаков жизни. Позже она расскажет, что слышала, как Мухаммед в последний раз вдохнул и медленно выдохнул. Как будто все это время ждал, чтобы кто-то оказался рядом. И как только Бригитта опустилась возле него на колени, ребенок испустил дух. В своем интервью Бригитта призналась, что ей кажется, что Мухаммед боялся умереть один. Он был всего лишь ребенком и, как всякий ребенок, боялся одиночества. Убедившись, что Мухаммеду уже ничем не помочь, Бригитта вернулась к Мацу и Анне-Лене. Несмотря на невообразимую боль, Анна-Лена произнесла несколько фраз. Цитата. «Безо всякого повода, чистое безумие, 20-летний парень». Конец цитаты. Мац всячески ее успокаивал и умолял не закрывать глаза. Бригитта набрала 112, номер вызова экстренной помощи в Швеции. Анна-Лена попросила найти ее сумку и достать оттуда мобильный телефон. Она хотела поговорить с мужем. Мац предложил воспользоваться его телефоном. Анна-Лена продиктовала телефон мужа. Но Олаф, к сожалению, не услышал этого звонка. Телефон был в куртке, которая висела в прихожей, а Олаф был в спальне и смотрел телевизор. Об этом пропущенном звонке он будет глубоко сожалеть. А нам остается только восхититься выдержкой и самообладанием Анны-Лены. Она помнила наизусть и продиктовала номер своего социального страхования и телефон мужа. Я, например, ни одного телефонного номера наизусть не помню. Бригитте и Мацу казалось, что с момента вызова скорой прошла уже целая вечность, а машины все нет и нет. Будучи врачами, они видели, что состояние Анны-Лены стремительно ухудшается. Ее одежда была мокрая от крови, ее лицо белело на глазах, изо рта выходила пена. Анна-Лена стала кашлять кровью. Было понятно, что повреждены легкие. Она еще несколько раз прошептала что-то о маленьком мальчике, на которого напали. Наконец приехали две машины скорой помощи. Их вызвали в 7:55, а сейчас было ровно 8. То есть прошло всего 5 минут, но всем участникам событий это время показалось вечностью. Мац и Бригитта до сих пор не могли поверить в реальность происходящего. Таким событиям в их сонном, уютном дворике просто не место. Приехавшие парамедики аккуратно поместили потерпевшую на носилки и повезли в больницу. Они слышали, как Анна-Лена прошептала, цитата, «Так больно. Мне кажется, я сейчас отключусь». Конец цитаты. В 8:06 ее доставили в реанимационное отделение ближайшей больницы и тут же повезли в операционную. Над ней работали несколько часов, но, увы, полученные ранения были слишком серьезными и задели жизненно важные органы. В 11:12 врачи констатировали смерть. А к телу 8-летнего Мухаммеда бросилась команда парамедиков из второй машины. Не обнаружив никаких признаков жизни, они собирались провести дефибрилляцию, но очень скоро стало ясно, что это уже не поможет. Ребенок был мертв уже несколько минут. Посмертное вскрытие показало, что ему нанесли 27 ножевых ранений, в основном в спину и шею. Тем временем в уютной квартире Свенсонов Олаф допивал вторую чашку кофе. Телевизор ему надоел, и он выключил его за пару минут до начала 8-часовых новостей. В окно на кухне Олаф увидел, что обычно тихий и безлюдный двор наполнился людьми и машинами. Олаф присмотрелся и увидел, что там стояла скорая. Чуть позже к ней подъехала и полицейская машина. Собралась толпа. Туда-сюда ходили люди в форме. Вскоре они стали оклеивать район люминесцентной полицейской лентой. «Что все это значит?» – подумал Олаф. Надеюсь, Анна-Лена успела все это проскочить и не опоздала на работу. Олаф налил еще кофе и пошел в гостиную за компьютерный стол. Пора было приступать к работе. Но поработать ему не удалось. Через несколько минут раздался стук в дверь. На пороге стояли два офицера полиции. Они обходили квартиры в поисках свидетелей. Олаф представился. Когда полицейские услышали фамилию Свенсон, они сказали, цитата, «Сожалеем, но вам придется проехать с нами. Это касается вашей жены». Конец цитаты. Тогда о смерти Анны Лены еще не было известно, и всю дорогу до больницы Олаф и полиция надеялись на лучшее. Тем временем в квартире семьи Мохаммеда все было как обычно. 13-летняя сестра Мохаммеда вышла в школу сразу же после него, около 8 часов утра. Она прошла совсем немного, прежде чем ее остановил полицейский и велел вернуться обратно. Девочка увидела, что впереди на асфальтовой дорожке кто-то лежит, и врачи накрывают его покрывалом. Ей и в голову не пришло, что это может быть ее младший брат. Девочка вернулась домой и сообщила матери, что на улице какое-то происшествие. Мать не хотела, чтобы дочь пропускала школу, поэтому они вместе вышли через заднюю дверь подъезда и окружным путем пошли в школу. Когда мать уже одна возвращалась домой, ей на мобильный позвонила самая старшая дочь, которая была дома. Она сказала, что только что на домашний телефон звонила учительница Мохаммеда и сообщила, что он не пришел на первый урок. Женщина выронила из рук мобильный телефон. В голове как-то сразу все связалось, и она бросилась туда, где видела полицию и скорую. Тело, о котором говорила дочь, уже нигде не было. Только большое темно-красное пятно на мокром асфальте. Двойное убийство посреди бела дня шокировало тихий город. Но расследование с самого начала складывалось удачно и выглядело многообещающе. Опрос жителей района помог составить портрет подозреваемого. Самого нападения никто не видел, но многие заметили странноватого парня, который шел слишком быстро и выглядел так, словно находился в трансе. Некоторые свидетели даже предположили, что он находится под влиянием наркотических веществ. И хотя в описании его внешности имелись некоторые расхождения, основные черты совпадали. Молодой парень, лет 20, среднего роста, в хорошей физической форме, в темной или черной одежде и белых кроссовках. Внимание привлекала черная вязаная шапка на голове. Не только потому, что для нее было еще достаточно тепло, но и потому, что парень надвинул ее так низко, что она почти закрывала глаза. Оставалось только удивляться, как он видит, куда идет. Тут же составили фоторобот и опубликовали его во всех СМИ. Сразу же после преступления в кустах неподалеку нашли орудие убийства – небольшой складной нож. Лабораторный анализ выявил на лезвии кровь троих человек. Значит, помимо крови Мохаммеда и Анны Лены, там была и кровь самого убийцы. Видимо, он поранился при нападении. На следующий день после публикации фоторобота в полицию позвонил владелец местного магазина. Он сказал, что нашел в своем почтовом ящике черную вязаную шапку, похожую на ту, в которой был подозреваемый. Полиция тут же к нему приехала и конфисковала ящик полностью. Снова везение. На внутренней стороне шапки нашли несколько волос. Их ДНК совпадало с ДНК крови на лезвии ножа. Можно было не сомневаться. Это был ДНК-профиль убийцы. Полиция потирала руки в предвкушении скорой развязки. Всем тогда казалось, что поимка преступника – дело пары недель. Однако в реальности все оказалось совсем не так. Пройдет еще целых 16 лет, прежде чем это произойдет. Поскольку двойное убийство было нетипичным случаем для небольшого мирного городка, обратились за помощью к столичным специалистам. Криминальный психолог из Стокгольма составил профиль подозреваемого, который опубликовали во всех СМИ 1 ноября 2004 года. В нем говорилось, что подозреваемый был любителем одиночества, замкнутым и необщительным. Днями, скорее всего, сидел дома, выходил только по вечерам. Шатался по городу без определенной цели. Нападение было незапланированным. На это указывали время и место совершения преступления и банальное орудие убийства. Скорее всего, с подозреваемым случился приступ неконтролируемой ярости. Возможно, он лечится или состоит где-нибудь на учете. Наиболее вероятно, это был для него первый случай нападения на людей. Итак, с уликами на руках и этим психологическим профилем полиция стала действовать. На следующий год после убийств, в 2005-м, исследовали 3000 образцов ДНК, которые находились в полицейской базе данных. Совпадений не было. Тогда связались со всеми соцслужбами страны и попросили списки проблемных парней, подходивших под описание. Таких, разумеется, оказалось немало. Речь идет о нарко- и алкозависимых, о малолетних нарушителях закона и тому подобное. Каждый из них был проверен и исключен из списка подозреваемых. В том же году отец Мохаммеда позвонил в полицию и сказал, что ему несколько раз снился один и тот же сон. Он якобы видел убийцу и мог хорошо его рассмотреть. Он даже знал имя убийцы – Даниэль. Полиции это, конечно, ни о чем не говорило, но на всякий случай проверили еще раз списки всех молодых жильцов района и неблагонадежных парней. Даниэля среди них не оказалось. Через 2 года после убийств над делом работали 40 офицеров полиции. В деле содержалось 20 тысяч документов. 5200 потенциальных зацепок были проработаны и исключены. Была исследована ДНК 600 человек. В 2008 году полицейская база данных содержала уже 45 тысяч образцов ДНК, но и среди них совпадения не оказалось. Дело становилось холодным. В 2012 году столичная спецгруппа по расследованию холодных дел заинтересовалась двойным убийством в Линчоппинге. Теперь с новыми техническими достижениями можно было надеяться на успешное раскрытие дела. Снова обратились к психологическому портрету подозреваемого. Если он действительно совершил преступление в порыве безумия, впоследствии он мог раскаяться, и муки совести могли быть столь ужасны, что привели к суициду. Составили список самоубийц мужского пола, подходящих под описание подозреваемого. Затем встретились с родственниками каждого из них и попросили их образцы ДНК. Затем эти образцы сравнивали с ДНК преступника на предмет наличия родственных связей. Было проверено более 2000 человек, но совпадения не обнаружили. Спустя еще 6 лет, в апреле 2018-го, на весь мир прогремела новость об аресте убийцы из Золотого штата /подлинного ночного охотника /насильника восточного региона /вязальского вымогателя. Главный следователь по делу об убийстве Анны, Лены и Мохаммеда, Йон Штоф, тут же обратил на это внимание. Но действовать так же, как американские коллеги, он пока не мог. Строгие законы о защите личных данных не позволяли этого сделать. И только 1 января 2019 года в силу вступил новый закон, по которому разрешается проводить семейный поиск ДНК. Это означает, что найденную на месте преступления ДНК теперь можно было использовать не только для поиска прямого совпадения, но и для поиска родственников. Как только родственник установлен, за дело берутся специалисты генеалогии. Уже они работают с архивами и церковными документами, чтобы найти нужного человека. Но все не так легко, как кажется. Не всегда это случай вроде «нашли отца, нашли сына». Ситуация бывает намного сложнее. У меня на Патреоне есть эксклюзивные выпуски, и в одном из них, в 4-м, как раз была история об одной итальянской семье, у которой оказалось столько родственных связей, что они и сами не подозревали. Не будем забывать, что контрацепция стала широко доступна относительно недавно. Еще лет 50 назад у людей просто не было выбора. Беременности, даже незапланированные, даже нежеланные, часто заканчивались рождением. Поэтому у многих незаконных связей были последствия в виде детей. Эти дети вырастали и обзаводились своими детьми, а те, в свою очередь, своими. Так запутанные семейные связи становятся все более запутанными. Но я отвлеклась. Главное, чтобы вы поняли, что найти родственника подозреваемого – это еще даже не полдела. Это только начало серьезной работы. Летом 2019 года в кабинете Йона Штофа, главного следователя по делу о двойном убийстве в Линчоппинге, раздался телефонный звонок. Звонил специалист по генеалогии Петер Хёлен. Он сказал, что готов помочь в поиске убийцы Анны Лена и Мохаммеда. Петер профессионально занимался генеалогией уже несколько десятков лет и хорошо знал, как запутанно и коварно бывает эта наука. Полиция могла потратить на эту работу годы и все равно ни к чему не прийти. Йон Штоф сразу же согласился. Петер получил доступ к результатам экспертизы ДНК убийцы. В своей работе Петер использовал коммерческие базы ДНК еще с 2015 года. На 2019 год более 30 миллионов людей по всему миру добровольно внесли туда свои данные. Большая часть из них – американцы. Шведов насчитывалось всего лишь около 100 тысяч. Но, несмотря на эту скромную цифру, Петеру улыбнулась удача. Он нашел 900 человек, которые имели родственное отношение к убийце. Из них 25 человек подходили под описание по полу и возрасту. Петер передал полиции этот список, и вскоре всех фигурантов отыскали и допросили. Одного за другим их исключали из списка подозреваемых, пока не осталось два брата, живущих неподалеку от Линчопинга. 8 июня 2020 года их задержали и привезли в участок на допрос. По словам проводивших операцию, с самого начала было очевидно, кто из двоих убийца, потому что один из братьев производил впечатление не совсем нормального. Он медленно говорил и двигался, односложно отвечал на вопросы и не выражал никаких эмоций. Вообще похоже на меня по описанию. Я слушала аудиозапись этого допроса, и это действительно голос человека, у которого серьезное отклонение. Его зовут Дэниэль Никвист. Сейчас ему 37. Значит, на момент убийств ему был 21 год. Как и шептала тогда Анна Лена, парень 20 лет. А вот и невероятная деталь, на которую я намекала с самого начала. Убийцу зовут Дэниэль. Да, как и приснилось отцу убитого Мохаммеда. С самого начала задержанный не отрицал свою вину. На вопрос, зачем он убил двоих человек, Дэниэль ответил, цитата, «Не знаю, просто так. Я проснулся тем утром и понял, что должен кого-то убить». Конец цитаты. По словам убийцы, больше подобных случаев не происходило. На момент ареста Дэниэль проживал один в квартире-студии в маленьком городке в 20 минутах езды от Линчопинга. Не учился, не работал, жил на пособие по безработице. Если в школе у него еще была пара-тройка друзей, то с годами он утратил с ними всякую связь. Днями, неделями, месяцами Дэниэль ни с кем не разговаривал. Раз или два в году общался с братом или дедушкой с бабушкой. Любимым его занятием были компьютерные игры, особенно Counter-Strike. Дни Дэниэля проходили однообразно. Помимо компьютерных и ролевых игр, он увлекался холодным оружием и собирал свою коллекцию. После ареста на его планшете нашли фотографии, на которых Дэниэль держит в руках разные ножи. Бывшие школьные друзья показали, что он увлекался этим с самого детства. Следствие полагает, что 19 октября 2004 года события развивались следующим образом. Дэниэль проснулся рано утром с сильным желанием кого-то убить. Он взял один из своих ножей, оделся во все черное, включая вязаную шапку, и сел на автобус, идущий в Линчопин. Через 20 минут он был на центральной автобусной станции. Оттуда он просто побрел, куда глаза глядят, высматривая жертву. Он увидел Мохаммеда, и ребенок показался ему идеальным выбором. Он маленький, сопротивляться не станет. Дэниэль догнал его, зарезал, а потом напал на Анну Лена. После этого убежал, выбросил нож и шапку, сел в автобус и вернулся в свой городок. За все прошедшие годы Дэниэль ни разу не привлекался. И следствие полагает, что двойное убийство было его первым и последним преступлением. Дэниэля судили осенью 2020-го и 1 октября признали сначала виновным, затем невменяемым. Таким образом, 37-летний преступник отправился не в тюрьму, а в психиатрическую клинику. Как долго он там пробудет, сказать трудно. По шведским законам его состояние время от времени будет оценивать специальная экспертная комиссия, и если признают вменяемым, Дэниэля могут выпустить на свободу. Совсем недавно выяснилось, что полиция, скорее всего, раскрыла бы это дело в любом случае. К Хоть с новым законом, хоть без него. Дело в том, что в январе 2020-го бывший школьный друг Даниэля позвонил в полицию, чтобы сообщить о своих подозрениях. Он помнил о Даниэле, что тот увлекался ножами и вообще вел очень странный, замкнутый образ жизни. А самое невероятное то, что этот школьный друг уже пытался связаться с полицией в прошлом. Много лет назад он хотел позвонить и сказать это же, но его поставили на ожидание, и парень повесил трубку. Это напомнило мне другой эксклюзивный эпизод на Патреоне – «Ама Герман». Там звонивший в полицию тоже повесил трубку, но не из-за долгого ожидания, а из-за глупой шутки, принимавшего звонок офицера. То расследование затянулось на целых 23 года, и все это время датский маньяк Ама Герман продолжал насиловать и убивать. И чтобы закончить выпуск на чуть более оптимистичной ноте, добавлю, что в 2006 году, через 2 года после трагедии, в семье Мохаммеда произошло пополнение. Родилась девочка, которую назвали Анна Лена. Спасибо, что оставались со мной и прослушали 36-й выпуск подкаста «Галкино гнездо». Если он вам понравился, ставьте лайк и рекомендуйте друзьям и подругам. Если же хотите поддержать меня еще больше, милости прошу на мой Patreon. Достаточно небольшой суммы, чтобы стать покровителем, покровительницей гнезда и получить доступ к эксклюзивным эпизодам, которых на данный момент накопилось уже аж 10 штук. Передаю привет и выражаю благодарность недавно присоединившимся Лане, Булочке, Марии Залесской и Светлане Вороновой. Спасибо, что верите в меня и помогаете моему подкасту. Пишите комментарии, делитесь мыслями, задавайте вопросы. Вы знаете, я это очень люблю. Фотографии по делу вы найдете на моей странице в Instagram. Там я называюсь «Галка из гнезда» с маленькой буквы одним словом. Ссылка в описании подкаста. В сегодняшнем выпуске я упоминала о записи допроса Даниэля Никвиста. Ссылку на эту запись я тоже добавлю в описании выпуска. Если интересно, послушайте. Но предупреждаю, запись на шведском языке. Хотя, насколько я знаю, многие из вас интересуются скандинавскими языками и немного с ними знакомы. А некоторые из вас, как показывает статистика прослушиваний, даже проживают в странах Северной Европы. Передаю привет всем викингам и викингиням и желаю яркой, красивой весны. Не знаю, как у вас, а под моим окном уже распустились подснежники, мои любимые цветы. На этом откланиваюсь и лечу дальше. Всем добра и кислорода. Ваша Галка. Thank you.